Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Как обычно, я задаю вопрос. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли в России сегодня реабилитировать слово «либерализм»? Ответы. Да. 8-495-134-27-35. Нет, нельзя. 8-495-134-27-36. И, как всегда, третий вариант. Я и слова-то такого не знаю, что пристали. 8-495-134-27-37. Повторяю. Слово «либерализм» в нашей стране можно реабилитировать так, чтобы оно стало приличным. 8-495-134-27-35. Ответ. Нет, нельзя. Слово неприличное и безобразное. 8-495-134-27-36. И, наконец, третий вариант, что пристали, я такого слова-то не знаю. 8-495-134-27-37. Значит, почему я, собственно, задаю этот вопрос? Дело в том, что у нас в стране происходят разного рода удивительные вещи, которые иногда, ну, просто видны невооруженным глазом. Ну, например, я утром сегодня, мне присылают каждый день обзор текстов в интернете, в которых упоминается моя фамилия. А это принципиально важно, потому что очень часто появляются тексты, в которых со ссылкой на меня говорится то, о чем я никогда не говорил. Кстати, именно поэтому я и сделал свой сайт Хазин.ру, потому что тексты, которые я написал, все мои выступления на радио, мои выступления в телевизоре, мои тексты, которые я написал, они на этом сайте есть. Если текста на этом сайте нет, на Хазин.ру, это, скорее всего, означает, что я этого не говорил. Это, кстати, было довольно часто в начале 2000-х, когда журналисты распространяли некоторые темы или лозунги, которые им казались актуальными и интересными с целью повышения популярности своих текстов, со ссылкой на меня. Вот, кстати, именно оттуда пошла замечательная фраза про крах доллара, которую я никогда не произносил. Но она уже стала мемом, да, то есть уже как бы очень трудно от этого каким-то образом отделиться, да. Все про это говорят, в том числе и люди, которые, когда их спрашивают, а где я это когда сказал, они как-то начинают смущаться, говорить, да, действительно, какой-то конфуз вышел. Вот, например, буквально там вчера-позавчера вышел некий текст, в котором, причем он уже распространился по большому количеству сайтов, в котором написано: Хазин сказал, что нам нужна социальная справедливость, а не правительство Медведева. У меня много претензий к правительству, но столь броскими фразами, явно такими, предназначенными для того, чтобы привлечь внимание, я никогда не отличался. И по этой причине вот я понимаю, что началась новая волна. Причем эта волна носит двоякий характер. Она как реабилитирующий период 90-х годов, так и наоборот гневно осуждающий. Ну вот давайте остановим голосование. Что мы видим? Что 73% слушателей считают, что слово либерализм, то есть практически три четверти, реабилитировать нельзя. 22% считают, что можно, и только 5% считают, что они этого слова не знают. Может быть, я плохо сформулировал третий вариант, а третий вариант, что слово либерализм не нуждается в реабилитации. Но от этого суть не меняется. Если мы посмотрим на разного рода политологические выступления последних недель, то мы увидим, что, во-первых, есть линия, ну, типа революция, причем Революция бывает двух видов. Первое, люди говорят, так жить нельзя, давайте менять. Правда, не очень объясняя, как менять. А второе, это люди, которые смотрят и говорят, ну вот как бы мы вроде революции не хотим, но смотрите все признаки того, что мы к ней приближаемся. Да, тут и Валерий Соловей отметился, он, правда, когда его проинтерпретировали, что он говорит о том, что революция будет уже в этом начавшемся году, то он вот отметил, что нет, не совсем. А я его основные выступления и основные тексты у себя на сайте, на Авроре, в смысле, всегда перепечатываю, ну, в смысле, администрация сайта. Почему? Потому что есть серьезные основания считать, что у него имеются источники инсайдерской информации из Кремля. Существует много разных гипотез, откуда у него эти источники. Все понимают, что иногда они у него есть, а иногда нету. И когда их нету, он значительно более скучно выступает, чем когда они есть. Но тем не менее, да, мы же не знаем априори, он их использовал, не использовал и так далее. И до, соответственно, разного рода апологетов гайдаровщины, которые использовали, значит, очередной шабаш вурдулаков, который произошел, по-моему, в начале прошлой недели, для того, чтобы в очередной раз пытаться реабилитировать своего, так сказать, я даже не знаю, как это... Какое слово, да, как называется глава сатанинской секты, с целью протащить вновь его идеи. Обращаю внимание, что с точки зрения чисто такой вот государственной, они полные победители. В стране не существует официальных институтов, которые бы проповедовали, как бы разоблачали бы гайдаровщину, и при этом имели бы доступ там, на телевизор или еще куда-то. Ну, например, известно, что бывшая финансовая академия, а ныне финансовый университет, она как бы имеет другие взгляды на экономику. Но вы где-нибудь их видели? Куда ни ткни, везде эксперты высшей школы экономики. А экспертов финансового университета нету. И это не просто так. Это абсолютно четкая совершенно линия, потому что либеральная группа полностью контролирует как средства массовой информации, так и экспертное сообщество, так и правительство, во всяком случае, экономический блок и центральный банк. К этому надо относиться, ну, как бы, трезво. Да, они реально это контролируют. И поэтому они несут ответственность за все то безобразие, которое сегодня происходит в стране. Но, правда, результатов они добились фантастических, потому что сегодня в нашей стране, вот, собственно, мы это и видели в голосовании в сегодняшнем, слово «либерал» четко ассоциируется со словом «вор». То есть основная мысль, да, что такое либерал? Это человек, который хочет либо получить государственную должность, либо получить, соответственно, бюджетные деньги, либо получить какой-то государственный функционал, украсть много народных денег и сбежать в Лондон. Вот, как бы, вот это вот четкое миропонимание российского человека. Что такое либерал? Вместе с тем, уже всем абсолютно понятно, что экономическая модель, которая сложилась у нас там, в 2000-е годы, ну, в 90-е и 2000-е годы, она не работает. Если мы послушаем, вот, что говорят на шабаше, то логика там примерно следующая. А наплевать, наша задача сохраниться во власти, а там хоть трава не расти. А публично они говорят следующее, ну, потому что разные нехорошие люди исказили учение нашего светлого вурдулака Гайдара, и на самом деле все делается неправильно. А, виноват, кровавый тиран Путин со своими ворюгами, значит, пришел и исказил светлое учение. Ну, мы так, как бы, я тут даже смеяться не буду, поскольку, соответственно, я просто знаю, как это все развивалось, и я прошу прощения, но экономические программы, начиная от реформы здравоохранения и кончая, соответственно, реформой образования, писала все-таки не высшая школа КГБ, ну, как она раньше называлась, да, это аж такое уж такое наиболее яркое название, высшая школа экономики. Вот, и по этой причине предъявлять претензии, да, кровавому палачу Путину за реформу образования или за реформу здравоохранения смешно. Нет, он несет, конечно, ответственность в том смысле, что он отказывается вот эту вот либеральную группу от рычагов власти убрать или хотя бы сделать некоторую альтернативу. Ну, ну хотя бы Академию госслужбы у гайдаровцев отберите. Ну, это же несерьезно, да? Вернейший, как бы, там, левая рука Гайдара, который работал в его секретариате и в 92-м году, и в 94-м году, и был заместителем Гайдара в институте. Гайдар и вообще, как бы, МАУ руководит всем, всей переподготовкой российских чиновников. Чему он может научить? Ну, как чему? Ну, вот все тому же. То есть вот это вот реальная проблема. Мы видим, что у нас в стране начинается очень сильная конфронтация. По естественному расколу у нас начинается очень сильная антилиберальная линия, причем поскольку она не допускается до, ну, хотя бы до экспертных рычагов в системе государственного управления, она естественным образом начинает из контр-элиты мигрировать в антиэлиту. То есть, иными словами, люди, у которых есть разные вполне нетривиальные соображения по поводу того, что можно сделать с экономикой, с финансами, с управлением, с регионами, еще чего-то, четко понимают, что они ничего не могут сделать, потому что любая попытка куда-то прийти и что-то предложить заканчивается тем, что им предлагают пойти либо, значит, в Академию народного хозяйства, либо в Высшую школу экономики, либо в РЭШ, либо в Сколково, либо еще куда-то искать. Ну, вы там скажите, они ваши идеи инкорпорируют в госпрограмму. При этом все прекрасно понимают, ну, почему я, например, уже много-много лет даже не пытаюсь туда, не то чтобы выходить, но даже слушать, что они говорят, по абсолютно банальной причине. Потому что я очень хорошо понимаю, что они находятся в рамках идеологической матрицы, либеральной матрицы, которая описывается принципами Вашингтонского консенсуса. И поэтому линия будет одна и та же. Внутренних источников развития в России быть не должно. Границы для вывода капитала должны быть открыты. И все, что можно приватизировать, надо срочно приватизировать. Ничего другого они родить не могут. Как только, значит, дело доходит до какой-то конкретики, они немедленно вот на основании этих базовых принципов начинают вот выдавать. Да, что-то удалось остановить, до конца приватизировать не удалось, хотя пытаются до сих пор. И какой смысл с ними разговаривать? Зачем метать бисер перед свиньями? Ну, это же смешно, ей-богу. Вы хотите что делать? Идти, соответственно, в притон сатанистов и объяснять там, соответственно, агитировать там за Христа, в лучшем случае вас спустят с лестницы, а в худшем какую-нибудь пакость сделают. Ну, к чему, да, не нужно, это бессмысленно, эффекта никакого не даст. Но поскольку экономическое состояние в стране все время ухудшается, и уже настолько ухудшается, что даже не получается фальсифицировать цифры незаметно, то есть это уже стали делать явно, то по этой причине начинается очень сильное увеличение конфронтации в обществе. антилиберальные идеи против либеральных. Причем антилибералы в силу того, что они не в состоянии влиять на политику правительства и Центрального банка, начинают раскачивать лодку. То есть они начинают говорить, ах так, значит, поскольку вы, Владимир Владимирович, добровольно не хотите убирать этих вредителей, давайте мы вам покажем, какие же они вредители. И в результате степень конфронтации, степень напряженности начинает все время расти. Ну и плюс на это накладывается патологическая как бы жадность чиновников, поскольку логику приватизации они усвоили и приватизируют свои должностные функции. И логика простая. Какая разница? Мы сейчас тут своруем, а дальше, ну, в Лондон нам уехать не удастся, но куда-нибудь мы уедем, где тихо и спокойно. На худой конец в Сочи. Квартирка там уже куплена, а кто побогаче особнячок. И, соответственно, вот мы выйдем на пенсию, уйдем, или даже до выхода на пенсию срок госслужбы выйдет, и мы уедем. И никто нам слова не скажет. Потому что так делают все. Вот. Вот тут не пишут. Вы, кстати, вот говорите, мол, президент не понимает, как работает правительство. Он им руководил дважды. При президенте Ельцине и президенте Медведеве. Если он в этом разбирается хуже вас в каком-то плане, то это потому, что его там все устраивает. Значит, вот поймите. Я совершенно не уверен, что если человек разбирается, то его все устраивает. Обычно, вообще говоря, так не бывает никогда, наоборот. Чем лучше человек в чем-то разбирается, тем меньше тех вопросов, которые его полностью устраивают. Но есть одна проблема. Решение о замене элитных групп – это решение очень сильное для любой страны. Не забудем, что Путин пришел, когда эти элитные группы уже сформировались. То есть, иными словами, он пришел под некоторую модель и взял на себя некие обязательства. Вспомните, как пришла императрица Анна Иоанна. Ей там Верховный Тайный Совет предложил подписать некие бумаги. Но Анна Иоанна была барышня бойкая, и она, соответственно, взяла и эту, как только она, значит, вступила на престол, взяла эту бумажку и ее порвала. Но Анна Иоанна была в этот момент императрица, то есть обладала, как это, самодержицей. Она обладала абсолютной властью. А президент России абсолютной властью не обладает. Есть целая куча разных проблем, которые у него там висят. И на самом деле элитных групп много больше, чем там абстрактные патриоты и абстрактные либералы. Между ними достаточно сложный переход, они находятся в сложном взаимодействии. И человек, который хотя бы минимально это понимает, отлично знает, что принятие такого рода решения – это революция, пускай элитная. Но ее делать очень страшно. И плюс к этому это нарушение реальных тех обязательств, которые были. Даже при том, что он понимает. Другое дело, что понимать абстрактно, что правительство не исполняет его поручения, это одно, а, соответственно, наказывать конкретных лиц – это другое. Но, опять-таки, а кто этим будет заниматься? Для того, чтобы сделать систему, которая занимается жестким контролем, необходима некоторая воля. Но я прошу прощения, я создавал такую систему, я ею руководил. Вы себе представить не можете, какое давление оказывалось на президента Ельцина. Ну, казалось бы, в чем дело? Ребята, что вы пристали? Мне просто рассказывают правду. Я же даже никого не увольняю. Ну, Борис Николаевич, ну зачем вам эта правда? Это лишнее, этого не нужно. Ну, собственно, все люди прекрасно знают, да? Они знают, что Ельцин знал, что они ему врут. Но при этом они понимали, что там даже среди этого вранья имеются отдельные эпизоды, которые точно вызовут возмущение. Вот они не должны попадать на стол к Ельцину. И по этой причине структура должна быть ликвидирована. Они ее ликвидировали, она проработала чуть больше года. Она много чего сделала. Она показала свою крайне высокую эффективность. Может быть, именно поэтому ее до сих пор так и не восстановили ни в каком виде. Может быть, вот попытка была из счетной палаты нынешней сделать такую структуру. Вот, между прочим, совершенно замечательная вещь, да? Еще одна замечательная вещь. Хазин, да ты еще совсем с ума спрыгнул? Кому Путин должен? Вот это вот типовая совершенно либеральная мулька, которую они распространяют. Путин всесилен. Путин император. Вот это категорически неверное утверждение. Как Ельцин был дико ограничен, как внешними условиями, так и внутренними. Так и Путин ограничен, даже может быть сильнее, чем Ельцин. И внешними условиями, и внутренними. Ну, это вот, ну, я привожу один простой пример. Вот у нас как бы авиационная техника, да, мы продаем суперджеты, пытаемся продавать. Американцы могли закрыть глаза, что мы их продаем Ирану, а они вместо этого сказали, поскольку суперджет это Боинг, то по этой причине мы их продавать запрещаем. Это инструмент влияния, и таких инструментов масса. Ну, дальше можно немедленно вспомнить, что когда принималось решение, которое принимали там Христенко, Греф и прочие, то был выбор между Ту-334 нашим самолетом и строительством, который уже был сделан, и строительством суперджета, который Боинг. И почему-то Ту-334 не пустили в серию, а Боинг пустили, потому что если бы сейчас бы летал Ту, то их можно было бы поставлять куда угодно и никого об этом не спрашивать. Вопрос. Кто виноват и как? Вот такая вот картинка. Так вот, а в результате мы видим очень сложную ситуацию. У нас начинаются попытки реабилитировать либеральные реформы 90-х годов просто потому, что первые лица тех реформ практически все ушли. Собственно, кроме Мао, практически никого и не осталось. Сейчас я подумаю, кто еще из гайдаровской команды остался, из непосредственных. А, соответственно, люди пошли второго, третьего ряда, которых можно попытаться реабилитировать. Сказать, ребята, вот это вот, да, вот нехорошие люди испоганили, да, все разворовали, ну да, Чубайс виноват, но его кинули всякие там минцы и прочие, которые сбежали в Лондон, но честный Чубайс сидит в Москве. Правда, зарплата получает совершенно охрененную, непонятно за что. Но, с другой стороны, такой уважаемый человек. А, соответственно, новые люди, вот там Орешкин, например, но выдающийся же человек по своим способностям. Правда, Небельмеса не понимает в экономике, но неважно. Он хороший человек, потому что либерал. И давайте мы очистим светлое имя либерализма от разного рода искажений, в том числе Гайдара Чубайсовских. Но они не виноваты, но так получилось, да, поэтому мы их вспоминать не будем. Вот, вот это вот конфронтация, которая сегодня начинается и на самом деле стремительно усиливается. Ситуация с тем, что нелибералов маргинализируют и сталкивают в антиэлиту, которая должна раскачивать лодку, потому что они понимают, что они правы, а их не слышат. Они слышат их, потому что существует очень жесткий барьер. И, соответственно, с либералами, которые пытаются так или иначе, ну, хоть как-то себя реабилитировать. И вот это вот висящее над нами, да, как это ужас, летящий во мраке ночи, мы видим, да, на Гайдаровском форуме, на шабаше на пресловутом, что люди пытаются изобразить, типа, на самом деле мы хорошие, мы очень конструктивные и т.д. и т.п. А народ, как мы видим, 75%, ну, 73% в это не верит. Перерыв на новость.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Продолжаем передачу. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Ростислав. Вопрос, как вы думаете, компетентен ли вообще по своему знанию экономики лично премьер Медведев? Потому что вот в Чехии был премьер Мирек Тополанек, он бывший предприниматель из города Острава. Но и с таким премьером чешская крона так не упала, как российский рубль. Спасибо.
Вы знаете, вообще говоря, за курс рубля отвечает Центральный банк в основном. А Центральный банк руководствуется инструкциями МВФ. Если вы думаете, что падение рубля в 2014 году – это вина Медведева, вы принципиально ошибаетесь. Значит, дело в том, что МВФ в середине 2014 года дал команду Центробанкам всех развивающихся стран девальвировать национальные валюты. Набиуллина просто тупо исполнила это указание. Вот. Другое дело, что а почему мы, соответственно, позволяем, чтобы руководство Российского Центробанка, для него инструкции МВФ были важнее, чем интересы государства, или там ситуация, или что думает по этому поводу президент или правительство. Это вопрос отдельный. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Михаил Леонидович, да. Вайс. Как вы относитесь к подписанному Путину закону о финансировании частного бизнеса, владельцами которыми его являются подельники и кореша, из бюджета Российской Федерации на безвозмездной основе? А как известно, это являются владельцами постоянные подрядчики, КГБшники, ЛГУшники.
Я не очень понимаю, что такое подельщики, там, КГБшники, ЛГУшники и так далее. Значит, любой руководитель... А когда он приходит, у него всегда есть некоторый круг людей, которым он доверяет по каким-то причинам. Посмотрите внимательно на то, как себя ведет Трамп, который вообще родственников ставит на ключевые позиции. Это не просто так, потому что в условиях очень острой конфронтации ты должен человеку верить. Понимаете, можно много спорить, да, по поводу там, каких-нибудь Ротенбергов, но мост-то есть в Крым. А вот стадион, который строил олигарх 90-х, Дерипаска, почему-то не строился, не строился и не строился. Знаете, было замечательное совершенно интервью Игоря Албина, который таки построил этот стадион, где он, а Игорь Албин, у него много разных достоинств, в том числе он человек, в общем... такой, как бы, прозрачный. То есть он очень не любит сочинять разные сказки, а потом за них прятаться. Так вот, когда его спросили, как вам удалось достроить стадион, он сказал, да что там достроить стадион? Вот убрать оттуда Дерипаску, это было да. Так что, понимаете, вот давайте не будем упрощать ситуацию. И, к слову сказать, все эти люди, про которых рассказывается много легенд, некоторые из которых, может быть, и соответствуют реальности, а некоторые так точно не соответствуют. Ну, просто потому, что мы знаем, как устроена российская пресса. Деньги-то свои держат в России в большинстве своем. В отличие от, скажем, олигархов 90-х, которые все вывели на Запад. И назад уже не вернуть. Ну, почему вы как бы предъявляете претензии к друзьям Путина и не предъявляете претензии к друзьям Чубайса, к Минцу, например, который взял пенсионные деньги граждан и уволок их в Лондон? Ну, объясните мне, я вот человек простой. Не, я совершенно не хочу сказать, что они мне все нравятся. Но я понимаю, как устроена система государственного управления. Я понимаю, что всегда имеется какой-то уровень коррупции. Я понимаю многие другие вещи. Я понимаю, что в 90-е годы ничего не строилось, только воровалось. А сегодня что-то строится мало, плохо. Но с этим нужно бороться. Но это сложно делать. Ну и так далее. А кроме того, я прекрасно вижу, кто эту модель создал. Уж точно не Путин. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр меня зовут. Вот вы рассказываете очень интересно все время. Но вот одна проблема. А как же быть-то в этой ситуации, коль Путин не может победить то, что находится в его власти?
А кто сказал, что это находится в его власти? Вот это вот вещь, которая мне абсолютно не очевидна.
А в чьи это находится, если мы избирали народного президента?
Я прошу
а вот
прощения.
Правительство, которое было, которое есть, существует, мы его не избирали.
Я прошу прощения.
Он действуется народными самыми, голосами, а не правительственными.
Я прошу прощения. Значит, вот, все дело в том, что избирают не человека, избирают легенду. Я уже об этом как-то говорил много. У каждого политика имеется архетипический образ, который, собственно, который ассоциируется у народа, с которым он ассоциируется у народа. И, собственно, и народ избирает именно этот образ, а вовсе не конкретного человека, живого. Ну, просто потому, что я знаю Путина. Я с ним был достаточно хорошо знаком еще, до того, как он стал президентом. Да, он очень изменился, он очень много чего стал понимать и знать. Да, он очень ограничен в некоторых вопросах, а в некоторых нет. Но при этом я очень хорошо понимаю, насколько эти ограничения сильные, жесткие и так далее. И вы мне говорите, народ выбрал царя для того, чтобы он убрал либералов. Но, во-первых, это не очевидно. Ну, то есть из голосования этого впрямую не следует. Во-вторых, вообще говоря, где вы видели, чтобы политик исполнял свои обязательства? В-третьих, у Путина было обязательство убрать либералов? Не было у него такого обязательства перед народом. Он обещал строить? Да, он пытается строить в рамках тех ограничений, которые у него есть. Есть объективные обстоятельства, с которыми очень сложно бороться. Я не зря так много внимания уделял избранию Трампа в Соединенных Штатах Америки. Потому что до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки как государство поддерживали у нас в стране либеральную команду, вообще ничего нельзя было с ней сделать. Просто невозможно. А сейчас в Соединенных Штатах Америки раскол элит, более сложная ситуация. Но тем не менее, все равно те, кто стоит за ФРС и МВФ продолжают поддерживать наших либералов. И опять-таки это очень сложная ситуация. Да, я сильно недоволен Путиным, который не может их убрать. Да, я склонен считать, что частично это есть результат его личных качеств, потому что он лично дал свои обязательства, что он их трогать не будет. Да, он как бы, я вижу, как он пытается их заставить что-то сделать. Получается плохо. Но вот это вот, вот мне сложно сказать, да, я очень много чего не знаю. И не могу знать, в принципе, находясь на своем месте. И по этой причине я могу ругаться, говорить, типа, вот опять Путин, да, вот мог, а не сделал. А при этом может оказаться, что он на самом деле не мог. Или что у него есть какие-то внутренние вещи. Ну вот, грубо говоря, да, вот есть вещи, которые я как человек никогда не сделаю, хотя могу. Ну, просто потому, что я считаю, что если я это сделаю, это будет предательство перед самим собой. Так что вот не надо упрощать. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Это Виктор Михайлович из Москвы.
Да.
Вы сегодня в очередной раз напомнили о том, что нынешняя экономическая модель себя изжила.
Да.
Так вот, если проводить аналогию, я как инженер, между построением какой-то задачи инженерной, когда, значит, теоретически обосновывается, потом предпроектные исследования, потом, значит, техническое задание.
Да.
Вот мне кажется, что успех строения социализма был обусловлен тем, что были хорошие теоретические предпосылки, заложенные Лениным и Сталиным, а потом правильно сформулировано техническое задание. Вот как вам кажется, есть ли на сегодняшний день анализ текущей обстановки, предпроектные исследования?
Да, и, значит, давайте скажем так. Это одна из проблем. Вот почему. Дело в том, что когда в конце 80-х, начале 90-х мы решили, что мы будем строить капитализм, то люди, которые решили его строить, пресловутая команда Гайдара, объяснила четко, поскольку на Западе капитализм уже построен, а у нас никакого опыта нету, то по этой причине проектные все институты должны быть их. По этой причине мы принимаем их модель, которая в таком популярном изложении называется Вашингтонский консенсус, а центр принятия как бы решений и разработок — это МВФ. И, собственно говоря, Набиуллина, когда она пытается, когда ей начинают предъявлять, что типа вот ты тут слушаешься МВФ, а в результате у нас проблема. Она на это отвечает очень просто. Она говорит, что, ребята, мы живем в долларовой финансовой системе. И в этой системе решения принимают ФРС и МВФ. Если вы готовы выходить из долларовой системы, то давайте предъявляйте модель и будем выходить. И тогда, соответственно, я готова, ну или я уйду, или еще чего-то. Но пока вы к этому не готовы, не мешайте мне работать с ними. Вот вся проблема состоит в том, что у нас были внешние центры принятия решений и разработок. Все попытки сделать что-то внутреннее, они либералами очень жестко пресекались. Но это и понятно почему. Кому нужна конкуренция? Была попытка сделать такой центр и в Министерстве экономики при Маслюкове. И, соответственно, была... Но, к сожалению, тут еще не повезло, да, потому что Шаповальянц, который был назначен министром экономики, оказался слишком слаб. То есть он, может быть... И хороший специалист, но как руководитель он проявил полную слабость и как бы... Ну, неважно, ладно. Значит, и, соответственно, при Центральном банке. А дальше либералы в начале 2000-х, в период, когда всю экономическую политику определял глава администрации президента Волошин и Касьянов, как председатель правительства, а потом пришедший на пост председателя Центробанка Игнатьев, они полностью ликвидировали все альтернативные источники, как сказать, центра разработок. То есть у нас сегодня нету стратегического центра, который бы занимался бы хоть чем-нибудь. Но это, собственно, хорошо видно. У правительства вообще нет программы. Вообще никакой. То есть у нее имеется... вмененный президентом вот эти вот 12 нацпроектов, но желающим, я вот вчера, по-моему, или позавчера разместил рецензию экономического управления на 12 главных дел правительства Чубайса. Вот там очень четко написано. Вот там написано, фактически то, что там написано, то и сделает правительство с этими 12 нацпроектами. Ну, разница только в том, что тогда было денег меньше, чем сейчас. Поэтому сейчас, может быть, что-нибудь и пойдет. Но никакого комплексного развития нет и быть не может. Вот это проблема, с которой мы столкнулись, и с которой мы ничего сегодня не можем сделать. До тех пор, пока есть монополия либеральной команды на экономическую мысль, на экономическую стратегию, внутри нашей страны никакая стратегия родиться не может. Я про это и говорил в первой части сегодняшней передачи. А для либералов центр мысли там. И по этой причине максимум, что они могут обсуждать какие-то узкие конкретные моменты, причем по, как это принято говорить в журналистике, по темникам, которые спущены МВФ. Вот МВФ говорит, обратите внимание, да, тут демонополизация, там еще чего-то, туда-сюда, вот в рамках этих тем и рассуждайте. Вот они и рассуждают. Вот такая вот картина. Пока у нас есть монополия либералов на экономическую мысль, ничего не получится, как ни печально. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, я слушаю.
Михаил, да?
Да, я слушаю.
У меня к вам два вопроса.
Как вас зовут?
Владимир. Первый вопрос. Может ли текущая геополитическая ситуация закончится корейским кризисом? И второй, раз уж мы не можем в официальной парадигме противостоять либералам, стоит встраиваться в общественные процессы?
Да. Значит, в части Карибского кризиса. Дело в том, что сегодня единственные две страны, которые могут устроить такой кризис, это США и Китай. Судя по всему, давление Трампа частично возымело свое действие. Положительное сальдо торгового баланса с США у Китая начало уменьшаться, оно было минимальное за последние годы. Посмотрим, что будет дальше, потому что либеральный вице-премьер китайского правительства предлагает сдаться американцам, так что тут есть целая куча разных тем. А второй вопрос я уже как-то сбился. Вот невозможно, надо писать. Когда начинаешь отвечать на вопрос, то вылетает. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день. Александр Денис.
Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, а уцелеют ли после обрушения рынков сами институты фондовых рынков, вот брокеры, будет ли шанс?
Институты-то останутся. Другое дело, что масштаб их деятельности и, соответственно, масштаб тех капиталов, которые через них будут проходить, будет сильно меньше. И, скорее всего, будет сильно меньше та премия, которую они получают. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Михаил.
Да.
Подскажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Первый, вот про Албина Слюняева.
Да.
Вы его так защищаете, их возносите. Он, когда был губернатором Костромской области, пришел, был долг области, область вообще как бы в кризисе, был долг 3 миллиарда, он ушел, стал 11.
А сейчас сколько?
И также министерство, которое он
возглавлял. А сейчас сколько?
Сейчас не могу сказать, не буду. Но
просто я про то и говорю. Значит, дело в том, что в тот момент, когда он пришел, либеральная линия, которую делал Минфин, была такая. Берите в долг и покрывайте свои потребности. А если вы не будете повышать зарплаты учителям, врачам и так далее, мы вас будем наказывать. То есть Албин делал то, как бы, что он не мог не сделать. Вот. И как бы я совершенно не собираюсь его прославлять. Я просто могу сказать, что это единственный человек, который, скажем, в Ленинграде последние там 5 лет занимался делом. И у него есть реальные результаты. Вот предъявите мне еще, у кого есть результаты. Мало таких людей в нашей стране. И их уж точно не пиарят. Конечно, опять-таки, вот те, кто в Лондон убежали, у них есть результаты. Согласитесь, что если человек себе особняки покупает самые дорогие в Лондоне, значит, у него есть результаты. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Антон, город Москва. Вот вы говорили, что Путин выполняет обещание, данное какой-то либеральной группе. А вот, допустим, данное обещание о повышении пенсионного возраста, которое тоже он давал, он не выполнил. То есть, получается, он либералов боится больше, чем весь остальной народ?
Вы уж меня извините, конечно, но одно дело политические лозунги, которые были произнесены, а совсем другое дело, когда речь идет об узких переговорах элитных групп. Это просто совершенно разные по сути и по содержанию обещания. Кто же выполняет политические обязательства? Да еще к тому же данные 15 лет назад. Никто их не собирается никогда исполнять. Другое дело, что я совершенно не уверен, что Путин очень хотел подписать пенсионную реформу. Более того, я думаю, что он понимает, что пользы от нее никакой нет, и что это, условно говоря, политический заговор против него. А вот вопрос, почему он терпит? Вот это хороший вопрос. У меня нету на него простого ответа. Так что вот так. Вот не не берусь, да, все достаточно сложно. Вот, вот у меня нету простых, еще раз повторяю, ответов на эти вопросы. Не берусь вам сказать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Денис. С 90-х появилось очень много молодых финансистов, экономистов. И что, они не могут придумать модель на Медвулиной, как выйти из Оверова?
Нет, придумать они, может, и могут. Я придумал, я знаю других людей, которые придумали. Но вы с этими моделями что будете делать? Бегать по, как это, по квартирникам, да, собирать людей, им рассказывать, смотрите, какую я придумал модель. Модель экономического развития государства осмыслена только тогда, когда она принимается правительством как руководство к действию. А правительство чужих моделей не принимает, а только своих. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю.
А, Михаил Леонидович,
да.
Сергей, Москва. А, вопрос следующий. Вот вы говорили о том, что Горбачёву и компанию все-таки нужно судить. Но вы сказали, что после его смерти. Скажите, пожалуйста, развернуто можно пояснить?
Ну, я на самом деле не помню, чтобы я что-то говорил про Горбачева. Он мне омерзителен, но я не помню, чтобы я говорил, что его нужно судить. Вот. Кроме того, нету даже, ну, как бы, общепризнанной концепции распада СССР. У меня есть своя гипотеза и своя концепция, но она не является общепринятой. Так что я бы, на самом деле, сначала пытался сформировать в этом месте какое-то общественное мнение. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Должен ли народ в России нести ответственность за будущее страны?
Это хороший вопрос. Вы понимаете, народ бы и рад нести ответственность, но совершенно непонятно, как он это должен делать. Каждый конкретный человек – да, а народ в целом – это вещь такая сложная. И не очень понятно, что это такое. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, я слушаю.
Добрый день, будьте добры, меня зовут Людмила. Объясните, пожалуйста, а вот левые организации, которые у каждого метро, у каждой станции метро, там Ставки, Ломбард, Скупка,
да,
они платят налоги нашему?
Ну, я думаю, что платят, но не совсем столько, сколько они должны платить по закону. Есть у меня такая гипотеза, но могу и ошибаться. Здравствуйте, слушаю вас. Только очень коротко, у нас меньше минуты.
Здравствуйте, а вы не скажете, что плохого в либерализме? Либерализм — это свобода и...
Нет, я прошу прощения. Вот вы как-то странно, да? Вы как бы что, открыли учебник и посмотрели в словаре, что это слово означает? А мы говорим сейчас о политике. Мы говорим об элитных группах, которые взяли на свои знамена либерализм, а сделали то, что они сделали. Я вовсе не хочу сказать, что либерализм, который в словаре, это плохое слово. Но политически слово либерализм в современной России стало ругательным. И это не мы виноваты, это как бы объективные обстоятельства. Если говорить об экономике, то я-то уж точно либерал настоящий. Но, к сожалению, я ничего тут не могу сделать. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.